Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» интервью. У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы нашей программы. Сегодня суд рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Кривого, осужденного по болотному делу, и апелляционную жалобу на приговор Ильдару Дадину, осужденному по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Конституционный суд России в открытом заседании рассматривает дело об участии заключенных в выборах. Международный трибунал по бывшей Югославии в этот четверг выносит приговор по обвинению в военных преступлениях лидеру сербских националистов Воиславу Шешелю. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Сегодня в Клинцовском суде Брянской области будет рассмотрено ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Кривого, осужденного по болотному делу. Он был арестован в 2012 году и до суда находился в СИЗО номер 1 «Матросская тишина». В феврале 2014 года его приговорили к 3 годам и 9 месяцам по двум статьям за участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. По версии суда, Кривов ударил полицейского, отобранной у него дубинкой. На видеозаписи с болотной, которая демонстрировалась в суде, не видно ни того, что Кривов отобрал дубинку, ни ударов с его стороны. Сергей Кривов отбывает срок в колонии Клинцовского района Брянской области. Его интересы представляет адвокат Ирина Бирюкова, которая рассказала радио «Свобода» о том, почему ее подзащитный должен быть освобожден по УДО. С ней беседовала Любовь Чижова.
Но мы считаем, что нет необходимости ему там больше отбывать наказание. Ну, не говоря о том, что ему, в принципе, там не надо было находиться, да? Но исходя из того, что мы имеем, мы считаем, что нет необходимости ему дальше там находиться. Кроме того, у него осталось до окончания срока уже там чуть больше 3 месяцев. Но у него маленькие дети, у него престарелая мать, он сам больной, у него проблемы с сердцем. У него есть поощрение, он заканчивает обучение там сейчас в колонии. То есть он не сидит сложа руки, а проходит обучение на какие-то там профессии. Соответственно, мы полагаем, что тут никаких вообще доводов, разумных, даже неразумных, нет для того, чтобы продолжать ему там находиться, хотя администрация колонии, как мы поняли, по ее поведению никак не хочет его оттуда отпускать.
Вы упомянули о том, что у Сергея Кривого проблемы с сердцем. А может ли он получать в колонии необходимую медицинскую помощь? И как вообще нахождение в заключении сказалось на его состоянии?
Вы знаете, ему до того, как он был осужден, ему было рекомендовано сделать операцию на сердце. Но он сам от нее отказался, потому что он понимал, что впереди после такой сложной операции необходим длительный процесс реабилитации, а в условиях СИЗО в тот момент и потом колонии он этого сделать не сможет, чем может еще и усугубить свое состояние. Поэтому он отказался. У него за время того, что он отбывал наказание, до настоящего момента были некоторые проблемы. Даже был момент, когда ему не оказывалась там необходимая помощь, но после того, как мы занялись его делом немножечко в колонии, начали его посещать, и уже тогда ему помощь вся необходимо начала оказываться в том объеме, в котором ему на тот момент требовалось. Сейчас он чувствует себя более-менее, но понятно, что если рекомендовано сделать операцию на сердце, то она должна быть сделана. Но в условиях СИЗО, колонии, конечно, это невозможно.
А как вообще, в принципе, складываются его отношения с администрацией колонии, может быть, с другими заключенными? Вот что он об этом рассказывает?
Вы знаете, вот в этой колонии, в которой сейчас он находится, он мне не жалуется на то, что у него какие-то есть проблемы с администрацией и так далее. Жалоба по 6-й колонии в Клинцах он не высказывает. У него были достаточно серьезные проблемы в предыдущей колонии. Но мы подали заявление на УДО, когда он находился в той колонии, и его за день до слушания или за 2 дня до слушания его перевели как раз в Клинцы. Ну, там же на тот период времени надо было отбыть хоть какой-то срок на новом месте для того, чтобы иметь возможность подать на УДО. И вот они его перед самым УДО решили перевести. Ну и там была некоторая проблема, и мы решили самостоятельно отказаться от этого рассмотрения, чтобы погасить неожиданно возникшееся у него взыскание. И поэтому уже после прошествия некоторого времени мы уже подали новое заявление о новом процессе по УДО. И сейчас у него вроде бы нет проблем, а в колонии, наоборот, у него с теми, кто там отбывает наказание, очень хорошие отношения. Он там продолжает всех консультировать по юридическим вопросам. У него даже, как он сказал, его там называют адвокат, и он там помогает писать и жалобы, и объясняет права, которые заключенные имеют, находясь в местах лишения свободы, что они имеют право, что имеет право, куда имеет право жаловаться. Поэтому наоборот, там уважают, и никаких вообще вот до настоящего момента жалоб на то, что к нему как-то не так относятся осужденные или администрация колонии, я вот от него не слышала. Ни одной жалобы на эту колонию не написали по сравнению с тем, что мы писали на предыдущую.
31 марта в Мосгорсуде пройдет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении активиста Ильдара Дадина, осужденного на 3 года колонии. На прошлое заседание 23 марта поддержать Ильдара Дадина к суду пришли более 100 человек. Дело против Дадина было возбуждено в январе 2015 года. Следствие сочло, что активист допустил нарушение на 4 акциях, хотя сам Ильдар Дадин утверждает, что пикеты были одиночными и дополнительного согласования не требовали. 7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к 3 годам колонии общего режима, что он на год больше, чем просил прокурор. Правозащитники назвали этот приговор атакой на свободу слова и усомнились в том, что статья, по которой был осужден Дадин, соответствует Конституции. 25 февраля в СИЗО номер 4 в Москве состоялась свадьба Ильдара Дадина и его невесты Анастасии Зотовой. Перед очередной апелляцией к защите Ильдара Дадина присоединился известный адвокат Генри Резник. О новом заседании по делу Ильдара Дадина Любови Чижовой рассказала его жена Анастасия Зотова.
Чего мы ожидаем? Ну, если честно, мы надеемся, что Ильдара освободят или дадут ему условный срок, или сократят, там, например, до года, который он уже отсидел. Потому что, конечно, 3 года – это невероятно жесткое наказание за одиночные пикеты, даже если бы были какие-то нарушения на одиночных пикетах, все равно. Потому что я вот сама журналист, смотрю, что происходит, какие преступления в России совершаются, какие за них дают наказания. Например, там человеку, который был связан с терактами в Домодедово, террористу, боевику бывшему, тоже дали 3 года лишения свободы. Вот представьте, 3 года за участие в акции, в котором погибло много людей, 3 года за то, что человек вышел с одиночными пикетами. Конечно, это просто несопоставимые вещи.
Стало известно, что к защите Ильдара Дадина подключился известный адвокат Генри Резник, который пока не очень общается с прессой. Удалось ли вам поговорить с Генри Резником? Почему, как вы считаете, он подключился к делу Ильдара? И как вы думаете, повлияет как-то участие Генри Резника в этом процессе на дальнейшую судьбу Ильдара Дадина, вашего мужа?
Я надеюсь, что повлияет, потому что Генри Резник – это один из лучших, если не самый лучший адвокат по уголовным делам вообще в России. И, конечно, большая честь для меня. И я получила письмо от Ильдара, где написано, что он очень рад, его очень мотивирует и придает ему сил новость о том, что к делу подключился Генри Резник. Это действительно очень большая честь, потому что Генри Резник до этого защищал Валерию Новодворскую, он защищал Андрея Синявского, то есть известных диссидентов, и мне кажется, что если человек, который защищал таких людей, связанных с темой прав человека, подключился к делу Ильдара, то это, конечно, о многом говорит. К тому же, учитывая авторитет Генри Марковича, можно судить о том, что Генри Резник не будет защищать человека, который действительно виновен, который действительно злодей, и которому место в тюрьме, которому нужно исправляться с помощью заключения. Да, я говорила с Генри Резником не очень долго. Он сказал, что действительно не будет комментировать, тот, кто хочет услышать его позицию, пусть приходит в суд, потому что он все-таки адвокат, а не пиарщик. То есть он хочет не себя пиарить, а сделать все для того, чтобы его клиенту было хорошо. Конечно, мы очень рады, мы в шоке, я даже не знаю, как Резник к этому подключился, но мы очень рады.
На прошлое заседание по делу Ильдара к суду поддержать его пришли более 100 человек. Вот как вы думаете, чем это вызвано? Почему люди поддерживают Ильдара и хотят, чтобы он скорее освободился?
Ну, часть людей звали мы, а часть людей пришли сами. Причем то, что меня больше всего поразило, пришел депутат Дмитрий Гудков. И я все пыталась понять, после заседания позвал кто-то Дмитрия Гудкова или нет. Но никто не сознался, то есть, по всей видимости, депутат Гудков прочитал об этом деле и пришел просто сам. Мне кажется, что многие активисты пришли именно потому, что понимают опасность этой статьи, потому что просто любого человека могут по ней посадить. Вот, например, задерживали художников. задерживают людей, которые также стоят на Манежной площади каждую неделю с приношенными пикетами. Задержать могут за что угодно. Например, если художник рисует картины в центре города, задержать могут музыканта, который играет на Арбате. И задержать могут дальнобойщиков, задерживали ипотечников, задерживали людей, которые протестовали против точной застройки в их районе. И, в принципе, любой, абсолютно любой человек может быть там 3 раза задержан и осужден, и отправиться в тюрьму. И общественные деятели, и правозащитники, и политические деятели, все осознают опасность этой статьи, потому что легко подделать протоколы несколько раз, легко абсолютно каждого человека отправить в тюрьму. Говоря уже о том, что действительно эта статья противоречит Конституции.
С Анастасией Зотовой беседовала моя коллега Любовь Чижова. Конституционный суд России в открытом заседании рассмотрит дело об участии заключенных в выборах. В этом деле Анчугов и Гладков против России. ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении российскими властями статьи 3 протокола номер 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на свободные выборы. С подробностями по телефону Татьяна Вольская.
Здравствуйте. Ну вот, собственно говоря, рассмотрение в самом разгаре сейчас. Перерыв, был заслужен судья докладчик Князев, и уже какие-то споры там разразились. Но, как известно, заявитель – это Министерство юстиции Российской Федерации. Тут дело в том, что еще в 2013 году Европейский суд по правам человека раскритиковал вот эти ограничения, которые существуют в российском законодательстве. Это поголовные ограничения для заключенных. И вот в постановлении именно по делу Анчугов и Гладков против России вот было сказано, что вот такие ограничения для избирательных прав заключенных, возможно, они не должны быть поголовными, и, может быть, стоит пойти на компромисс и как-то толковать вот эту статью Конституции таким образом, что, может быть, какую-то категорию заключенных, очевидно, осужденных по тяжким преступлениям, вот действительно лишить права голоса, остальных, может быть, нет. Но вот в ответ уже власти российские заявили, что они не собираются менять основной закон страны. Ну и возник, соответственно, конфликт со Страсбургом. И вот поэтому Министерство юстиции как раз обратилось с запросом. И здесь присутствуют и Анчугов, и Гладков, и 2 их адвоката. Вот один только что выступил, это Сергей Клещев. И он в своем эмоциональном выступлении сказал, что вот такое ограничение для заключенных, оно как бы лишает их гражданства, да, и что делает как бы иностранцами в собственной стране. Между тем, они патриоты, носят майки с Путиным, очень поддерживают его политику, и лишать таких людей права голоса просто неправильно. С другой стороны, выступили уже Георгий Матюшкин, это уполномоченный России при ЕСПЧ, министр юстиции, и он сказал, что он поддерживает, в общем, позицию Минюста, и что никак. Значит, невозможно исполнять решение ЕСПЧ, которое напрямую противоречит Конституции Российской Федерации. Выступил и представитель правительства Михаил Борщевский, который сказал, что это вопрос для второкурсника, что просто вот как 2 × 2 = 4. Ясно, что Конституция – это закон первого уровня, а вот ратифицированные конвенции и постановления ЕСПЧ – это нормы даже не 2, а 3 уровня, поэтому они совершенно естественным образом подчиняются Конституции. Ну вот только что я взяла интервью у Шаблинского, у Ильи Шаблинского, это который здесь присутствует от Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. И он говорит такую простую вещь, что в принципе ЕСПЧ не требует от России изменять Конституцию. Он, в общем, ЕСПЧ предлагает только расширить толкование, да, и пойти просто на компромисс. И для этого переписывать Конституцию совершенно не обязательно. он говорит, что исполнение решения ЕСПЧ подразумевает просто истолкование статьи 32 Конституции, это право участвовать в управлении делами государства, Конституционным судом. И вот что данная статья должна рассматриваться в одной связке со статьей 55, которая устанавливает основания для ограничения прав. Он считает, что вот это ограничение прав должно быть дифференцированным, поскольку и преступления бывают разные, и наказания за них бывают разные от 2 месяцев до пожизненного срока. Но вот решить, можно ли действительно так сделать, именно это и предстоит Конституционному суду, разрешить ли голосование в тюрьмах, снять его частично. В общем, это Конституционный суд уже в закрытом заседании решит, и через несколько недель должен он огласить это свое постановление. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. В прямом эфире «Радио Свобода» по телефону была Татьяна Вольская. Международный трибунал по бывшей Югославии в четверг выносит приговор по обвинению в военных преступлениях лидеру сербских националистов Воиславу Шешелю. Ветеран сербской политики, на которого многие возлагают ответственность за развязывание в начале 90-х годов вооруженного конфликта в бывшей Югославии, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о своих судебных тяжбах и политических планах в отношении России и восприятии тюрьмы. С ним беседовала Юлия Петровская.
Шешель родился в 1954 году в Сараеве, получил юридическое образование. Политикой занялся в начале 80-х, покинув Союз коммунистов Югославии. Активно пропагандировал националистические взгляды. В 1991 году основал сербскую радикальную партию. Шешель – автор более 50 книг, в том числе работы «Идеология сербского национализма». После начала войны в бывшей Югославии участвовал в организации и руководстве сербскими добровольческими отрядами в Хорватии и Боснии. По мнению Шешеля, Великая Сербия должна была включать в себя собственную Сербию, Македонию, Черногорию, а также значительную часть Хорватии, Боснии и Герцеговины, что отражено в обвинительном заключении Гаагского трибунала. Международное правосудие обвиняет Шешеля в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны, а именно в организации кампаний по изгнанию хорватов, мусульман и иного несербского населения из различных районов Хорватии и Боснии и Герцеговины. Политику инкриминирует руководство сербскими вооруженными формированиями, убийство, подстрекательство, катерство к преступлениям против несербского населения, пытки. Шешель добровольно прибыл в Гаагу, намереваясь доказать свою невиновность, и провел в камере предварительного заключения более 11 лет. В ноябре 2014 года Шешель был условно освобожден по состоянию здоровья и вернулся в Белград.
Меня абсолютно не интересует, каким будет приговор. Я уже одержал победу над Гаагским трибуналом, и это видел весь мир. Все международное юридическое сообщество придерживается такого же мнения. Мне все равно, какое решение вынесут.
Все эти 12 лет ваша защита в Гааге фактически строилась на дискредитации международного трибунала. Кто вам помогал в реализации этой стратегии? Какую поддержку вы получили, скажем, из России?
Я не получаю какой-либо официальной поддержки, но все юристы, которые придерживаются моральных норм и правовых принципов, среди них и российские юристы, стоят на моей стороне и постоянно выступают с осуждением процедур Гаагского трибунала. У меня нет официальной поддержки со стороны какого-то конкретного государства.
Ситуация вокруг вашего приговора, очевидно, повлияет и на ход предвыборной кампании в Сербии. Как вы оцениваете шансы сербской радикальной партии на апрельских парламентских выборах?
Я ожидаю, что мы, сербские радикалы, получим более 20% голосов. Не знаю, как повлияет на это ситуация с Гаагским трибуналом, но уже почти полтора года мы занимаемся обновлением партии по всей Сербии. Мы достигли хороших результатов. Партия отлично организована, она вновь стала массовой, и мы с большим энтузиазмом и оптимизмом идем на выборы.
На днях в Белграде вы сожгли флаг НАТО на фоне очевидного усиления антинатовской кампании в Сербии. С чем связана эта кампания, учитывая, что сербские власти не подавали заявку на вступление в Североатлантический союз и не заявляли о подобных планах в будущем?
Сербский народ против вступления в НАТО. Однако Белград постоянно ощущает на себе давление со стороны западных держав. Широким шагом в этом смысле стало подписание индивидуального плана партнерства с НАТО. Но весь народ выступает против этого.
Целый сербский народ е против того.
А вы полагаете, что правительство Вучича подаст заявку на вступление в НАТО, несмотря на непопулярность этой идеи в Сербии?
Сейчас нет, но кто знает, как Вучич поведет себя через полгода или через год. Индивидуальный план партнерства подразумевает проведение кампании в средствах массовой информации с целью улучшения имиджа НАТО в обществе. Без серьезной кампании в медиа правительство, конечно, не станет принимать решения или устраивать референдум. Но когда они сочтут, что пропагандистская подготовка достигла необходимого эффекта, подадут заявку.
Какую выгоду вы думаете извлечь из союза с путинским режимом, который в условиях углубляющегося экономического кризиса оказался в международной изоляции?
Кто способен изолировать Великую Россию? Как ее можно изолировать от Китая, Индии, от остального мира? Путинская система поставила Россию на ноги, вернула ей силу и мощь. Поэтому и начались все эти разглагольствования на Западе. Европейский союз даже вступил в экономическую войну с Россией, но он несет гораздо большие убытки, чем сама Россия.
А к чему может привести конфликт России и Запада? Может ли он, по вашему мнению, перейти в горячую фазу?
Такую вероятность нельзя полностью исключить. Но я очень надеюсь на победу Дональда Трампа на американских выборах. Я полагаю, что Трамп коренным образом изменил бы американскую политику. Между ним и Владимиром Путиным установилось бы взаимопонимание. В интересах всего мира добиваться совместными усилиями урегулирования существующих кризисов, а не создавать новые, как это делает нынешняя американская администрация.
Что означает бы победа Трампа конкретно для Сербии?
Конечно, произошли бы изменения, ведь Трамп уже назвал большой ошибкой бомбардировки Сербии в конце 90-х годов и подверг из-за этого критике демократическую администрацию Клинтона. Больше всего мы рассчитываем на то, что Трамп и Путин будут договариваться обо всех мировых проблемах. Мы этого хотим. Мы слишком маленькая страна, чтобы заниматься мировой политикой. Но у нас есть свои пожелания и надежды, и мы их открыто высказываем.
В свое время в Югославии вы были среди тех политиков, которые открыто выступили против тоталитарной коммунистической системы, хотя это было опасно для жизни. А теперь вы симпатизируете системе, которая пытается вернуть Россию в тоталитарное прошлое. Чем это объясняется?
В России нет тоталитаризма и авторитаризма. Я восхищаюсь президентом Владимиром Путиным, его способностями, силой воли и решимостью. Он один из величайших государственных деятелей в российской истории.
Согласно последним опросам общественного мнения, сербская радикальная партия может получить на апрельских парламентских выборах в Сербии около 6% голосов и вернуться в парламент. Это был бы весьма скромный результат, если учесть, что в последние годы каждый третий или каждый четвертый гражданин Сербии выступал против европейской интеграции, установления хороших отношений с другими странами региона, сотрудничества с НАТО. При этом все эти годы Шешель активно использовал судебный зал заседания для своей пропаганды и, по выражению бывшего пресс-секретаря Международного трибунала Флоранс Артман, продолжал свою смертоносную игру и в Белграде. Затягивание вынесения приговора Шешелю вызывало критику со стороны правозащитников и политических деятелей на Балканах. Так, после его временного освобождения в 2014 году президент Хорватии Иво Йосипович сказал, что от Шешеля стоит ожидать неадекватных политических речей и действий.
С сербским националистом Воиславом Шешелем беседовала Юлия Петровская. Тот факт, что на вынесение приговоров Международному трибуналу требуется десятилетие, на самом деле вызывает большое разочарование экспертного сообщества и родственников и жертв югославских войн. Вот что говорит по этому поводу в интервью «Радио Свобода» бывший заместитель генерального прокурора Гаагского трибунала Джеффри Найс.
Это происходит по целому ряду причин. Одно из объяснений – судьи имеют дело с огромным количеством фактов, документальных историй, которые надо исследовать. Второе – они исследуются особой юридической системой, состязательной системой. Третье – в целом ряде случаев подсудимые решали защищать себя самостоятельно без помощи адвокатов, что также затягивает дела. Четвертое – у суда не было физической возможности или судьи не могли и не хотели рассматривать рассматривать эти дела быстро. И если взять пример суда над Милошевичем, который продолжался 4 года до его смерти, то если бы его суд проходил в обычном для западных стран состязательном процессе в США, Великобритании, Франции или Германии, где судьи работают 5 дней в неделю, он бы длился всего год. И тот факт, что Милошевич сам себя защищал, значительно повлиял на продолжительность процесса, который постоянно приходилось прерывать из-за высокого давления у подсудимого. Есть ли в этом политическая мотивировка, я не берусь сказать. В моем случае я старался завершить судебные разбирательства как можно быстрее, с учетом того, что качество расследования сохранялось на должном уровне. Мне кажется, мне это удалось. Но хочу еще раз подчеркнуть то, о чем мало говорят. Затянутость этих процессов никому не на руку, и в первую очередь жертвам, которые годами ждут приговора, и зачастую приговоры их разочаровывают.
Это было мнение бывшего заместителя генерального прокурора Гаагского трибунала Джеффри Найса. Цены на нефть, от которых напрямую зависит курс российского рубля, за первые 3 месяца года вначале упали на четверть до 7-летних минимумов, а после этого выросли на 40%. Таким образом, с начала января нефть марки Brent подорожала на 8%. Но пройдено ли дно падения цен на нефть, зафиксированное в конце января? Каковы ожидания нефтяного рынка от предстоящей в апреле встречи представителей стран-экспортеров нефти? Как низкие цены повлияют на общий объем добычи нефти в России? Каковы фундаментальные факторы, определяющие сейчас цены на нефть? Об этом экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский беседует с экспертом нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаилом Крутихиным.
Пока на рынке нефти в целом повторяется ситуация начала прошлого года. К концу января очередное рекордное падение цен, за которым следует затяжной подъем. Правда, год назад сами уровни цен были в 1,5-2 раза повыше, что, впрочем, отнюдь не помешало им в августе вновь резко упасть. Ныне траектория первых месяцев прошлого года в целом повторяется, хотя самого пространства для нового падения цен, случись такое вновь, остается уже гораздо меньше, чем было год назад. В этом контексте в какой мере обоснованными в принципе вам представляются прогнозы о том, что цены на нефть ниже уже вряд ли уйдут? Впрочем, и год назад, помнится, звучали такие же прогнозы. Михаил Крутихин.
Я думаю, что цены на нефть показали свое дно, когда они вышли на уровень где-то примерно 27-27,5 долларов за баррель марки Brent. И сейчас они возвращаются к какой-то средней отметке. Ну, когда мы считали, у нас было 45 долларов за баррель. Но сейчас очень похоже, что они даже могут быть где-то, 40 долларов за баррель в течение этого года, что близко к нашим оценкам, но ниже этого. Думаю, что смотреть надо по среднему показателю, который будет в течение года. Не исключаю, что цены еще поднимутся и что будет то, что мы предсказывали, то есть 45.
Еще 3 месяца назад нефтяной рынок весьма заметно реагировал на первые же сообщения о возможной договоренности стран ОПЕК и других экспортеров нефти о заморозке добычи на неких уровнях. Однако по мере того, как развивались переговоры в этом направлении, реакция рынка, читая цен на нефть, становилась все более умеренной. А сегодня и вовсе практически сошла на нет, хотя новая встреча стран-экспортеров уже намечена на 17 апреля в столице Катара. По вашим представлениям, почему?
Я вижу, что даже самые нервные игроки на рынке уже поняли, что все заявления о возможной заморозке на уровне января – это не более пиар-акции, которая никаких оснований под собой не имеет. В этой игре не участвует такой крупный игрок, как Соединенные Штаты. В эту игру не хочет играть Иран. В эту игру уже заявил, не далее как вчера, Ирак, что он собирается до конца года значительно повысить добычу нефти. Поэтому крупные игроки относятся к этому как просто к пустой болтовне. Несколько стран выступили с такой инициативой, можно собраться, поговорить, подписать какой-то красиво выглядящий документ. На самом деле никто соблюдать подобные договоренности не намерен, и рынок это уже прекрасно понимает.
На ваш взгляд, как изменились с начала года оценки участниками нефтяного рынка, условно говоря, фактора возвращения нефти Ирана? С одной стороны, некоторые аналитики отмечали, что она возвращается на рынок медленнее, чем ожидали еще недавно. С другой стороны, она все же возвращается. касается. А о замораживании своей добычи на каких-либо уровнях Иран пока и слышать не хочет.
Да, совершенно верно. Я думаю, что в цене нефти уже заложено ожидание того, что на рынок будет выходить все больше и больше иранской нефти. И судя по темпам, которыми увеличивается добыча нефти и экспорт нефти в Иране, все заявления руководства этой страны о темпах наращивания добычи, они соответствуют действительности. И действительно, до конца года, возможно, новый объем будет в размере 1 миллиона баррелей в сутки, а дальше, в течение очень короткого времени, Иран может выйти на свою цель, то есть 4 миллиона баррелей в сутки. Ничто этому пока не препятствует.
В последние пару месяцев некоторые аналитики отмечают и такие странности на рынке нефти. Он то весьма бурно реагирует на очередные сообщения о сокращении количества действующих скважин в Соединенных Штатах, то наоборот, практически полностью их игнорируют, хотя именно с начавшимся сокращением объемов добычи нефти в США во многом и связывается нынешний рост цен. Как вы понимаете такую реакцию рынка на один из важнейших для него факторов ценообразования?
Реакция рынка, она вообще нервная и труднопредсказуемая. Те бумажные фьючерсы, которые торгуются на рынке, они могут скакать в цене на протяжении своего существования. Если фьючер, например, сейчас идет на май или даже на июнь, то он может 6-7 раз за этот период поменяться в цене. И предсказать эти флуктуации сложно. Что касается роли американского рынка и американской добычи нефти на этом рынке, то она колоссальна, поскольку отличается огромной гибкостью. И по нашим оценкам, для того, чтобы восстановить абсолютно все свои показатели, несколько снизившиеся по объемам добычи, американским компаниям необходимо примерно 80 дней. За эти 80 дней Америка снова выйдет на прежние уровни добычи, которые сейчас несколько снизились в результате низких цен.
Если обратиться теперь к нефтяной отрасли России, в минувшую пятницу, выступая на слушаниях в Государственной Думе, главный геолог компании «Сургутнефтегаз», самой закрытой из российских нефтяных компаний и при этом едва ли не самой благополучной, заявил, что более 30% всех разрабатываемых ныне этой компанией месторождений относятся к нерентабельным. В этом контексте, если говорить о российской нефтяной индустрии в целом, какая примерно часть нынешней добычи на уже разрабатываемых месторождениях остается рентабельной и при ценах на нефть ниже, скажем, $30. И для разведанных, но пока не разрабатываемых месторождений, какие цены нужны?
Давайте начнем с разведанных, но не разработанных месторождений. Дело все в том, что даже по официальной оценке примерно 70% вот этих запасов разведанных относятся к категории трудноизвлекаемых. И по оценке экспертов компании «Лукойл», например, добыча такой нефти, она должна оцениваться по себестоимости где-то в $80 за баррель. Никто не собирается такие запасы осваивать и разрабатывать. Ни вот эти трудноизвлекаемые, ни тем более шельфовые запасы, уже тем более в Арктике. Что касается статистики, приведенной компанией «Сургутнефтегаз», то она, в принципе, отражает более или менее общее состояние в Западной Сибири, в основном регионе добычи, где добыча падает и где невыгодно осваивать запасы. Ну, в частности, тот же «Сургутнефтегаз» докладывал, что при попытке освоения трудноизвлекаемой нефти с так называемой «баженовской свиты» они уже потеряли 3 миллиарда рублей, хотя экспериментов этих пока не отказались. Я думаю, что добыча трудноизвлекаемой нефти, на ней можно поставить крест.
А оставшиеся запасы, те, которые, собственно, и поддерживают нынешнюю добычу?
Оставшиеся запасы нефти, которые более или менее рентабельны, особенно если это старые промыслы, где капитальные вложения давным-давно уже окупились, они пока еще могут поддерживать добычу в России на нынешнем уровне. Возможно, в будущем году мы увидим некое падение добычи, но по некоторым оценкам это будет 10 миллионов тонн в год, то есть 2% от нынешнего уровня. Вот на такой прогноз и надо сейчас ориентироваться.
Рентабельность нефтедобычи в России – это вопрос не только текущих цен на нефть, но и действующих в отрасли налогов. В нынешней ситуации дефицитного госбюджета понятно стремление властей получить от нефтяной отрасли по максимуму, как понятно и сопротивление нефтяных компаний этому со своей стороны. Но в целом можно ли говорить о том, что налоги способны повлиять на нефтедобычу в России уже в ближайшие год-два, на которые уже прогнозируется спад добычи, в большей степени, чем сами низкие цены на нефть.
Я думаю, что и налоги, очень неэффективная налоговая система, и низкие цены на нефть здесь играют более или менее равную роль. Налоги отнимают у нефтяной компании практически весь интерес к разработке более или менее дорогостоящей нефти. Но вот если нефть продается по $30 за баррель, например, то величина двух самых главных налогов – это налог на добычу полезных ископаемых и вывозная и экспортная пошлина на сырую нефть – они составляют примерно $12. Вот компании остается очень немного от $30, по которым она это все продает. Дальнейшее повышение налогов, о котором сейчас идет речь и в Министерстве финансов, в Министерстве энергетики, оно, конечно, будет очень серьезным ударом по нефтяным компаниям.
Помнится, еще в конце прошлого года, когда Саудовская Аравия начала пробные поставки в Восточную Европу, в России тут же заговорили, мол, об ужесточении конкуренции для российских компаний на их традиционном рынке. Но вот прошло 3-4 месяца, и все эти разговоры стихли. Почему? Опасения оказались преувеличенными?
Нет, это была, конечно, реакция больше для журналистов, чем для самих нефтяников и для экспортеров нефти из России. У российской нефти есть нормальные рынки, давно закрепленные нефтеперерабатывающие заводы в Европе и в Азии, на которые ориентируются все экспортные потоки. Там есть, конечно, конкуренция некоторая, но 1-2 партии нефти, которые приходят из Ирана или из Саудовской Аравии, погоду на этом рынке не делают. И о серьезной, о большой конкуренции можно будет говорить, когда нефтяные потребители будут переключаться с России на других поставщиков, но пока этого не происходит.
В целом, если говорить о группе факторов, которые в нынешней ситуации оказывают наибольшее влияние на динамику мировых цен на нефть, какие 2-3 вы выделили бы в первую очередь? И сохранится ли их нынешняя значимость, скажем, в ближайший 1-2-3?
Прежде всего, давайте отметим те факторы, о которых очень часто говорят. То есть спекуляции на фьючерсах, деривативах и на прочей бумажной нефти. Это инструмент, который позволяет более или менее определить цену на нефть, выявить ее. Но он не является фактором фундаментальным для самой цены. Фактор – это баланс спроса и предложения. А в этом плане мы должны выделить два момента, на которые придется больше всего обращать внимание в течение 1-2, а может быть и даже 5 лет. Это первое – состояние нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки, в самом крупном государстве в плане добычи и продажи нефти. И второй фактор – это состояние экономики Китая и его аппетиты к первичным энергоносителям.
То есть смотреть на добычу нефти в Соединенных Штатах и на ее потребление – в Китае. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтяного рынка Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи».
С Михаилом Крутихиным беседовал Сергей Сининский. После вынесения приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко редкий день проходит без появления все новых слухов о возможности ее обмена. Чаще всего высказываются предположения о том, что Савченко обменяют на захваченных в плен в Донбассе российских военнослужащих Ерофеева и Александрова по предложению украинского президента Петра Порошенко. На днях в Вашингтоне назвали абсурдными слова неназванного информированного источника в Кремле о том, что ценой освобождения Савченко станет выпуск из-под стражи осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко. Официальные лица обычно подчеркивают, что любой возможный обмен должен полностью соответствовать существующим законам. Как показывает история обменов, которые проводились во времена СССР и после его распада, используются самые разнообразные и довольно хитроумные схемы. Слово Елене Поляковской.
В 2015 году на мировые экраны вышел фильм голливудского режиссера Стивена Спилберга «Шпионский мост», в котором рассказывается о самом известном обмене 20 века советского шпиона Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Сам по себе факт обмена широко известен, однако авторы фильма представили зрителю и малоизвестную деталь. Одним из условий обмена было настоятельное требование американцев вместе с Пауэрсом передать стороне США задержанного в ГДР американского студента-экономиста Фредерика Прайера. Представление обывателя о том, что с этого обмена все началось, далеко от истины, считает историк, ведущий радио «Свобода» Владимир Тольц.
Две или больше сторон, находящихся в конфликте, захватывают как бы представителя стороны воспринимаемый в данный момент как противника и назначает себе какой-то выгодный обмен. Тут менялись мотивации. Это всегда некий букет мотивов. Вот соотношение этих вещей менялось. Если вы говорите о обмене, скажем, заключенных, я думаю, что далеко не уйти в 20 веке с момента образования советской страны возникает и обмен, поскольку она находится, как тогда выражались, в огне фронтов.
По словам Владимира Тольца, еще до обмена на Берлинском мосту Глинике, Абеля и Пауэрса между СССР и США происходили обмены. В частности, в начале 40-х годов прошлого века Рузвельт предложил обменять советского разведчика Гайка Авакимяна на бежавших из Польши в СССР троих американских граждан. Уже в 70-е годы прошлого века советское руководство для обмена попавшихся на Западе своих шпионов использовало политзаключенных. В 1979 году после переговоров на высшем уровне между СССР и США советское правительство обменяло 5 политзаключенных – баптистского пастора Георгия Винца, диссидента Александра Гинзбурга, 2 обвиняемых по самолетному делу Эдуарда Кузнецова и Марка Дымшица, украинского историка Валентина Мороза на 2 советских граждан Рудольфа Черняева и Вальдека Энгера, приговоренных в Америке к пожизненному заключению за шпионаж. В этом обмене тоже была одна малоизвестная, но весьма интересная деталь. О ней рассказывает историк Владимир Тольц.
Обмены были не всегда прямолинейные, кого-то за кого-то. В них бывало присутствовала и третья сторона. Бывало, что в этих обменах был не только политический интерес, а чисто там промышленный, военный, технический и так далее. Скажем, когда меняли людей, осужденных за попытку угона самолета, самолетное дело, то в обмене еще присутствовал такой компонент, как разрешение на экспорт в Советский Союз некоторых товаров, так сказать, которые были запрещены экспортом туда решением так называемого КОКОМа. Но речь идет, в частности, о электронных вычислительных машинах.
Интересно, что, как правило, о подготовке обмена не знали ни сами обмениваемые, ни их родственники, ни адвокаты. Жена советского диссидента Александра Гинзбурга, Арина Гинзбург, узнала о том, что ее муж уже находится в США, из новости на радиостанции «Голос Америки».
Алик уже 3 года был в заключении. Это был его 3-й срок. Он отбывал его в Мордовии в лагере для так называемых политических рецидивистов, для тех, у которых уже отсидки были прежние. 10,5 лет. Телефоны у нас были отключены. Жили мы на окраине Москвы. Я осталась одна, уложила детей спать и принялась гладить. А как обычно, глажка проходила под слушание вражеских голосов. Если можно было их поймать, когда их не глушили. Включили «Голос Америки». Шла передача для полуношников. Мне рассказывали о национальных парках Вашингтона. Вдруг все прервалось, и слышала, мы прерываем нашу передачу для экстренного сообщения. Только что стало известно, что 5 советских политзаключенных по договоренности между правительствами Соединенных Штатов Америки и Советского Союза были обменены на 2 советских шпионов, бывших сотрудников Организации Объединенных Наций, Энгера и Черняева. Советские узники уже находятся в Нью-Йорке. Вот их имена: Александр Гинзбург, Эдуард Кузнецов, Марк Дымшиц, Валентин Мороз и пастор Георгий Винц.
Александр Гинзбург, Валентин Мороз и Эдуард Кузнецов отбывали наказание в одном лагере. О том, что их меняют, они узнали уже в московской тюрьме Лефортово. Впрочем, им не говорили даже, в какую страну их отправляют. Услышав о том, что на следующий день их вышлют из СССР, проходивший по так называемому самолетному делу Эдуард Кузнецов спросил, а пораньше нельзя? 3 годами ранее на лидера чилийской компартии Луиса Карвалана обменяли другого советского политзаключенного Владимира Буковского. Знаменитая частушка «Обменяли хулигана на Луиса Карвалана» – это про этот самый обмен. Злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью, Буковский был назван в статье газеты «Правда». Сам Владимир Буковский вспоминает, что узнал о своем выдворении из Советского Союза в тот момент, когда самолет пересекал воздушную границу СССР. СССР, а о том, что его обменяли, чуть позже, но уже от своей мамы.
Насчет того, что меня собираются обменять, я узнал уже в самолете от своей мамы. Мне этого никто не говорил ни до этого, ни во время. Было этапирование. Причем этапирование очень необычное, этапирование самолетом, что бывает нечасто. И сопровождавшие, организовывающие эту акцию люди не говорили ни слова. А официальное объявление мне они сделали на эту тему при пересечении нашего самолета в воздухе границы СССР. Тогда человек, который как бы был организатором, руководителем этой операции, я не знаю, как его реально зовут, он сказал, что он помощник Андропова. Притом он ничего не сказал об обмене, он сказал по решению руководства Советского Союза, вы выдворяетесь с территории Советского Союза. Мама моя подняла скандал, их же везли впереди в самолете, а меня в хвосте. Самолет был пустой, это был правительственный самолет, который летел с военной базы. Это не был нормальный пассажирский рейс. Вот. И она добилась права со мной увидеться в самолете. И вот там она мне в самолете объяснила это все. Я этого ничего не знал.
Случай Владимира Буковского среди всех обменов исключительный. Ни до, ни после того советского политзека не меняли на политического деятеля. Впрочем, как говорит сам узник совести, в его обмене есть и еще одна важная составляющая.
У меня был случай очень отдельный. Видите, меня же не на шпионов меняли, а на политзаключенного Чили, кто бы он там ни был. Да? Это было уникально и потом не повторялось больше. Своего на чужого больше как-то не меняли. А меняли на шпионов. Но, конечно, политически, идеологически это было важно. Потому как, скажем, в моем случае им приходилось признавать, что вот у нас есть политзаключенные в СССР. Что они всегда отрицали. И говорили, нет, у нас особо опасные государственные преступники. Мы так назывались. Вот. А потом как-то вот эквивалент агентуры своей. Потом им же это было выгодно. У них все время попадались агенты там, и надо было их выручать как-то. А тут появилась такая возможность неисчерпаемая менять на политзаключенных. И они очень охотно это шли.
11 февраля 1986 года на уже знаменитом мосту Глиники советского политзаключенного Натана Щеранского обменяли на арестованных в США чехословацких агентов Карела и Хану Кёхер. О времени и месте процедуры обмена было известно, если не заранее, то за некоторое время до ее проведения. Именно этим и объясняется, что к шпионскому мосту в назначенный день и час приехали журналисты западных СМИ. По свидетельству корреспондента агентства «Франс Пресс» Николя Милетича, около моста Глиники собралось около сотни журналистов.
Было довольно трудно понять, что там действительно происходит, потому что все журналисты были довольно далеко от моста Глиники. Не очень видно, но это так, с одной стороны, все понимают, что что-то очень важно происходит, но на месте в этот момент вот никто ничего не понимает. Кто приезжает на машине? Это посол США? Это там Шаранки? Это не он, не видно. Это такой контраст большой. Действительно, наверное, единственно фотографии с телеобъективами, они могли бы, может быть, что-то понять. И то не уверен.
В том же 1986 году основателя московской хельсинкской группы Юрия Орлова обменяли на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова, сотрудника представительства СССР в ООН. С началом перестройки закончилась советская история обменов шпионов на политзаключенных, но не российская. Самый громкий обмен последнего времени произошел в 2010 году, когда ФБР раскрыла сеть российских разведчиков-нелегалов. 10 человек были позже обменены на 4 российских граждан. Среди них был и ученый Игорь Сутягин, обвиненный российским судом в шпионаже. Адвокат Сутягина Анна Ставицкая рассказывает, что, узнав об обмене своего подзащитного, была изумлена не меньше, чем те, кто узнал эту новость из информационных выпусков.
Узнала я об этом случайно, насколько я помню. Когда Игорь Сутягин привезли из колонии в изолятор Лефортово, ему дали возможность позвонить его родственникам. Кажется, это так было. Потом уже они сказали об этом мне, что он находится в Лефортово. И я тогда пошла к нему на свидание и узнала всю эту животрепещущую историю о том, что его очень быстро вдруг собрали в колонии и повезли в Москву, а там уже в Лефортово ему предложили поучаствовать в таком обмене. Ему сказали о том, что вот есть такая возможность, и что если он ей не воспользуется, то, соответственно, ему придется и дальше находиться в тюрьме. Там были выдвинуты некоторые условия, и я как его адвокат все-таки посоветовала ему с этими условиями согласиться. Хотя для нас, то есть для него и для меня, эти условия были не очень хороши, потому как одним из условий нужно было сказать, что он согласен с обвинением или что-то в этом роде. Но я могу 100% сказать, что Игорь Сутягин невиновен и доказательств никаких нет. Но здесь уже стоял вопрос о свободе и независимости человека. И, конечно, ему намекнули, что если он откажется, то жизнь его станет невыносимой.
Эксперты не сомневаются, что российских шпионов, самая известная из которых Анна Чапман, в 2010-м меняли с одобрения не Дмитрия Медведева, который на тот момент был президентом, а тогдашнего премьер-министра Владимира Путина. По словам Анны Ставицкой, решение об обмене ее подзащитного принималось на самом верху, так же, как принимались такие решения в СССР.
Насколько я знаю, так как такой обмен происходил с моим подзащитным, это решение принималось, безусловно, на самом высоком уровне, и уже более мелкие чиновники, они очень сильно суетились и делали все, чтобы эту волю выполнить. Суета была просто невыносимая, и беготня, и уговоры, и угрозы, в общем, все вместе. Потому что нужно было выполнить решение более серьезных и вышестоящих господ.
Сакраментальная фраза Остапа Бендера «Торг здесь неуместен», серьезных обменов не касается. В середине 70-х мама Владимира Буковского настояла на том, чтобы вместе с ней и сыном разрешили выехать дочери и внуку, рассказывает Владимир Буковский.
Ее где-то накануне или, может, за день до обмена вызвали на Лубянку, и какой-то там высокий чин ей сказал, что вот руководство приняло решение о выдворении вашего сына из СССР, вам придется ехать с ним, следовать с ним. Так решило руководство. А мама моя, не растерявшись, все-таки опыт у нее уже был большой, я сидел в четвертый раз, она сказала: минуточку, а у меня еще есть дочь и внук, и без них я никуда не поеду. Как не поедете? Вот руководство приняло решение, а мне, говорит, на ваше руководство, как говорится, так нельзя, ну что же вы говорите, не поеду без моих, без сестры, без дочери и внука. Ну, и она говорит, началась беготня, там несколько часов она сидела и ждала, дело было уже где-то к ночи. Ну, в общем, прибежал назад, стрепан на этот чин, и сказал: ладно, все, вы можете забрать с собой вашу дочь и вашего внука. Только никому ничего не говорите. Ну, конечно, первое, что моя мама сделала, выйдя с Лубянки, позвонила Сахарову и рассказала ему все, что произошло.
Надежда Савченко не раз говорила, что считает неадекватным обмен на российских военных Александрова и Ерофеева. Арина Гинзбург, жена советского диссидента Александра Гинзбурга, считает, что Савченко свою несгибаемость уже доказала. И важно не то, на кого обменяют украинскую летчицу, а чтобы она оказалась на свободе.
На самом деле это не ложится никаким пятном на репутацию тех, на ту же репутацию Нади или там Щеранского, Орлова. Неважно, на кого тебя обменивают, на киевского коммуниста или там на советского шпиона, важно, что ты, вот Надя заслужила, чтобы она вернулась на родину, получила свободу. И так же, как вот все те, кто в результате вот этих гамошных дешевых спектаклей все-таки сумел выбраться на свободу.
Нет сомнений, что вопрос об обмене Надежды Савченко и других украинских заключенных, находящихся за решеткой в России, будет решаться на президентском уровне. И очевидно, что так же, как и советских политзаключенных, Надежду Савченко вряд ли спросят, на кого ее менять и менять ли вообще. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы интервью» завершается. У микрофона был Петр Баратов. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.